«Как это по-русски?» – подкаст о великом и могучем и его тонкостях.
Всем привет! Меня зовут Руслан Жигалов, и это третья, заключительная часть эпизода «Как это по-русски?» про литературные жанры. В прошлый раз я рассказывал, какой была литература в Древней Руси, почему авторы без зазрения совести списывали друг у друга и придумывали жития святых в глубокой уверенности, что все придуманное ими – правда. Древнерусская литература оставалась законсервированной в собственном соку почти 600 лет. Но все изменилось, когда на русский престол взошел Петр I.
Мужики! Царя не видали?
Давеча не вон ли проплыл в лодке? Кажись, гребли прям на кукуй!
У немцев его и шите!
Историю русской литературы принято делить на два периода. Произведения, написанные с XI по XVII век, относят к Средневековью, а вот все творчество с XIX по нынешний XXI век считается литературой нового времени. XVIII век стал связующим звеном для двух эпох, но именно он изучен хуже всего. Во многом из-за деятельности РАППА – Рабочей ассоциации пролетарских писателей. Об этом мне рассказал доктор филологических наук и профессор Института русского языка имени Пушкина Сергей Травников.
В первой половине XX века, особенно в связи с деятельностью РАППА, русская литература XVIII века была в откровенном загоне. РАПповцы считали, что это дворянская литература, и дворянскую литературу изучать не имеет никакого смысла. Кроме того, ее считали литературой слабой, подражательной, нелепой копией с литературы французской, что, в общем-то, не соответствует действительности. Но эти штампы, они так прочно вошли в сознание многих литературоведов.
Менее чем за 100 лет русская литература из религиозной превратилась в светскую, отказалась от символического средневекового мировоззрения и стала соответствовать философии просвещения. В Древней Руси главным искусством была живопись. При помощи визуальных образов было гораздо проще доносить христианские идеи до неграмотного населения. Распространение грамоты в эпоху Петра изменило систему. Теперь образованное население не только хотело, но и могло воспринимать письменное слово. Культура стала литературоцентричной.
Литература доминирует, она вытесняет из культуры религию. Она остается, но она уходит на периферию литературной жизни, уходит в конфессиональную литературу. А официальная литература – это светская литература. И словесность становится центром духовной жизни общества. И вот возникает даже такой своеобразный парадокс. Даже научные трактаты начинают писаться стихами.
Еще в начале 17 века поэзию считали порождением язычества, низкой формой словесности. Стихи назывались виршами, и за их написание можно было пострадать. В 1622 году князя Ивана Хворостинина сослали в Кирилло-Белозерский монастырь. Формально – за шатость в вере, но фактически – за сочинение виршей со многими укоризными словами. Все они были утеряны, за исключением одной.
«Московские люди сеют землю рожью, а живут – все ложью».
Со временем отношение к виршам изменилось. Их сочинение стало признаком образованности. В конце века выходили книги с фразами для виршей в честь знатных особ. А в 1667 году, во времена царствования Алексея Михайловича, появилась должность придворного поэта. В 18 веке культура виршеплетства достигла своего апогея.
Михаил Васильевич Ломоносов пишет письмо о пользе стекла, в котором он доказывает, что стекло значительно важнее, чем драгоценные камни, и строит целую систему без доказательств. Все это в стихах. Или, скажем, трактаты о литературные, эпистола о русском языке, эпистола о стихотворстве Александра Петровича Сумарокова. Теория литературы, изложенная в стихах.
Увлечение стихотворной формой приводило к тому, что даже хозяйственные отчеты о помещичьих владениях иногда писались стихами, не говоря уже о любовных письмах к прекрасным дамам. Непишущий дворянин считался мужланом, человеком недалеким и неумным, которому запрещен вход в светское общество. А вокруг должности придворного поэта развернулась настоящая борьба. До рукоприкладства дело не дошло, но участники публично обменивались взаимными оскорблениями в форме эпиграмм и рифмованных колкостей. В середине XVIII века Михаил Ломоносов таким образом сверг Василия Тредиаковского, а на них обоих впоследствии напал молодой Александр Сумароков. В первой половине 19 века Юрия Нелединского-Милецкого сместил юный Александр Пушкин, ставший впоследствии последним придворным поэтом.
Ломоносов как-то написал эпиграмму на Третьяковского: «Языка нашего небесна красота не будет никогда попранна от скота». Поэт называет поэта скотиной. Третьяковский, поэт слабый, очень обиделся и написал очень хорошую, краткую, но емкую эпиграмму в сторону Ломоносова. «Когда, по-твоему, сова и скот уж я, то сам ты не топырь и подлинно свинья».
«Жалко мне тебя, Михаил Васильевич, твоей одинокости».
Культурный слом конца 17-го, начала 18 веков привел не только к повальному увлечению поэзией, но и к изменениям самой системы стихосложения.
Русская национальная система стихосложения тоническая. Это система, которая строится на равном количестве ударений. Вот, например, «вопали» – «береза стояла». «Вопали» – «кудрявая стояла». «Люли» – «люли стояла». «Люли» – «люли стояла». Три ударения. Может быть, два, может быть, четыре. Но главное – количество ударений. И так писались былины, исторические песни, лирические песни.
Однако тоническую систему в начале 18 века почти полностью вытеснила силабическая система. Она была построена не на равном количестве ударений, а на равном количестве слогов в строке. Силабическая система пришла в Россию из Европы. Так строится поэзия во французском, итальянском и польском, то есть в тех языках, где ударение фиксировано. В русском языке ударение часто плавает, поэтому силабика не подходила стихотворцам. Но с модой сложно было спорить.
Ну смотрите, «бурав» переместилось ударение, «буровой» вообще на третье место переместилось. Конец слова. Оно гуляет у нас так кошка весной само по себе.
В первой половине 18-го столетия русские поэты, взяв лучшее от обеих систем, пришли к силабо-тонической системе. Василий Тредиаковский стал ее первым теоретиком и в 30-х годах написал трактат «Новый краткий способ сложения российских стихов». Идеи Тредиаковского развил Ломоносов, а затем подхватил Сумароков. Он и завершил стихотворную реформу к середине 18 века. Так в России всего за 20 лет активных экспериментов сложилась система стихосложения, которой мы пользуемся и поныне.
«Виват Россия! Виват, дорогая! Виват, надежда! Виват, благая!»
В 18 веке русские писатели увлеклись только-только зародившейся журналистикой и даже в художественных текстах пытались отвечать на самые злободневные вопросы современности. Многие платили за это высокую цену. Александр Сумароков обличал пороки дворян в своих сатирических произведениях, из-за чего неоднократно конфликтовал с императрицей Екатериной II и ее окружением. Он закончил жизнь ослепшим из-за постоянных нервных срывов, имея на руках десятки запрещенных к изданию текстов. В доме, который ко дню смерти автора уже не принадлежал ему, Сумароков распродал большую часть имущества, чтобы покрыть долги. Александр Радищев 6 лет провел в сибирской ссылке за публикацию «Путешествия из Петербурга в Москву». На страницах книги он рассказывал о бесправном положении крестьян и призывал к свержению монархии. Екатерина II прозвала его «бунтовщик хуже Пугачева» и едва не казнила по обвинению в заговорах и измене. Но в последний момент смертный приговор заменили ссылкой по милосердию и для всеобщей радости. Милосердие получилось сомнительным. Ссылка разрушила здоровье писателя. Издатель Николай Новиков попал в Шлиссельбург формально за неуплату налогов, но фактически за независимую просветительскую деятельность. Пока Новиков издавал сатирические журналы, энциклопедии по истории и литературе, императрица ему благоволила. Но когда при типографиях он организовал дружеское ученое общество, где состояли масоны, Екатерина не на шутку обеспокоилась. 4 года в застенках уничтожили издательство Новикова, и после освобождения он уже никогда не возвращался к просветительству.
Писатели 18 века считали, что они наделены талантом. Талант дается Богом. Значит, они избраны. И вот эти люди были одухотворены божественным провидением. Они должны прославлять и учить монарха. Возникала такая вот любопытная вертикаль. Господь, поэт, монарх, общество. То есть поэт выше царя земного.
Ломоносов под видом оды на восшествие на престол буквально рассказывал Елизавете Петровне, как ей нужно царствовать и какие проблемы стоят перед государством. Сумароков и Державин подобными манипулятивными одами пытались учить Екатерину II, однако у них ничего не вышло. Отношения с императрицей были безнадежно испорчены. А Карамзин долгое время был наставником Александра I, из-за чего престолонаследник сильно недолюбливал создателя истории государства российского и бедной Лизы. Одним из главных образцов поучительной литературы XVIII века было «Юности честное зерцало» — произведение-компиляция, составленное из азбуки, таблицы слогов, цифр и чисел, а также переведенного на русский язык трактата о воспитании нравов детских голландского философа эпохи Возрождения Эразма Роттердамского. По сути, «Зерцало» представляло собой первый учебник этикета для русских дворян и всех, кто обучен грамоте. Местами текст содержит довольно злободневные фрагменты.
«Над едою не чавкай, как свинья, и головы не чеши, не проглотя куска, не говори, ибо так делают крестьяне. Часто чихать, сморкаться и кашлять непригоже, не облизывай перстов, около своей тарелки не делай забора из костей, корок, хлеба и прочего».
Пишите правила. Как завещано в книжке «Юности честное зерцало», в сапогах не танцевать, в церкви громко не сморкаться и не чихать, перстом носа не чистить, губ рукой не утирать.
Другим важным процессом стала демократизация литературы. В России появилось разнообразие авторов, тем и жанров. Раньше писателями на Руси были по большей части образованные мужчины знатного происхождения – князья, цари и священнослужители. В XVIII веке среди авторов появились представители низов русского общества. Выходец из крестьян Михаил Ломоносов, крепостной домоправитель Матвей Комаров, придворный лакей Михаил Чулков и сын священника Василий Тредиаковский. Новое поколение авторов принесло с собой новые образы. Если в начале века писали о царях, героях и полководцах, то к концу века появились персонажи иного типа. Бедная Лиза у Карамзина, бесправные крестьяне у Радищева, авантюристка Мартона у Чулкова и разбойник Ванька Каин у Комарова. Изменилась и жанровая система. Признание стихов, появление публицистики, активное развитие театра и повальное увлечение романами – все это почти разрушило древнерусские жанры. Но новые еще не успели сформироваться окончательно. Чтобы навести в жанрах порядок, Ломоносов внедрил теорию о трех штилях. Ее создали римские ораторы Цицерон и Квинтилиан, но их теория была не связана с литературой. На высокие, средние и низкие стили делили выступления оратора. Ломоносов перенес теорию штилей с устной речи на письменную. Высокий штиль, торжественный, он подходил для поэм, трагедий и од. Его отличием были церковно-славянские выражения. Средним штилем должны были быть написаны элегии, сатира, стихи и научные трактаты. Это язык книг, доступный и без лишнего пафоса. Низкий штиль состоял из просторечий. Ими можно было писать комедии, письма, басни и эпиграммы. К концу века теория исчезла. Ломоносов слишком строго определил границы жанров, и соблюдать все критерии было очень сложно, даже признанным мастерам. Особенно, если это противоречило художественной задумке.
Возьмем знаменитую оду Державина «Фелица». Ода, посвященная императрице Екатерине II. Императрица должна изображаться там как богиня, как высокий государственный деятель. Она там изображается в начале оды, ну как соседка по даче. И к ней обращение, знаете, такое понебратское.
Жанры подвергались влиянию со стороны фольклора и даже церкви, что приводило к неожиданным экспериментам. Сумароков и Державин создавали духовные оды, восторженные стихотворения по мотивам церковных псалмов. Фанвизин написал житие главы внешней политики Никиты Панина, а Радищев – житие философа Федора Васильевича Ушакова. Фольклор, хоть и считался мужицким искусством, стал источником вдохновения для многих писателей. Басни легли в основу богатырской сказки «Илья Муромец» Карамзина и поэмы Добрыни Николая Львова. А на основе народных сказок Михаил Чулков писал целые книги псевдославянских сказок.
Потом приходит предромантизм, и предромантизм полностью отказывается от нормативности. Он за жанровую свободу. Поэтому нет деления на высокие, средние и низкие. Все жанры равны.
К концу 18 века русская литература вплотную приблизилась к своему современному облику. Она перестала быть строго религиозной, отказалась от жесткой системы жанров, приняла поэзию и даже реформировала ее. Все это дало дорогу золотому веку русской литературы и формированию современного литературного языка. Это был третий, заключительный выпуск подкаста «Как это по-русски» о жанрах и русской литературе. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в социальных сетях ВКонтакте или Телеграме, а также на Яндекс.Музыке. Меня зовут Руслан Жигалов. До скорого!